Давай для начала ты расскажешь, кто ты и чем ты вообще занимаешься.
Это интересно.
Хороший
Так,
вопрос.
сейчас. Хороший вопрос, да. Меня зовут Данила. Я закончил факультет компьютерных наук Высшей школы экономики. Я занимаюсь iOS-разработкой.
А где ты работаешь?
Работаю я в компании, которая называется Junta, и она занимается заказной разработкой.
Ну, это студия просто разработки, да? Студия разработки.
В основном мобильных приложений, и вот как раз я занимаюсь там разработкой мобильных приложений на
Ты же там
iOS.
не только разработкой занимаешься, ты же так, как и менеджер там тоже.
Ну да, то есть я участвую во многих на многих этапах разработки, и помимо того, что я прямо сами приложения делаю, иногда приходится общаться с заказчиками, иногда нужно решать какие-то смежные вопросы, да, которые связаны с разработкой. Типа что-то по дизайну, что-то по там составлению технического задания, ну и так далее.
Ну, в общем, можно тебя назвать руководителем разработки, как-то так.
Ну, можно, да. Но ты знаешь, когда маленькая компания, то вот такие вот роли громкие, да, что ты там просто разработчик, или ты там. Ну, то есть разница между просто разработчиком и каким-то руководителем, менеджером, таким менеджером, другим, она стирается. Потому что когда маленькая компания, то все люди выполняют сразу много разных ролей.
Да, всем приходится заниматься всем.
Да, в какой-то момент я даже был в одном из проектов в службе поддержки,
Я
поэтому.
помню, как мы сидели, кушали, и тебе звонит какой-то чувак и спрашивает, где мой обед.
Да, то есть, да, поэтому сложно сказать, чем ты занимаешься, но в основном, как бы, да, занимаюсь разработкой iOS приложений.
А, тогда давай пойдем с самого начала. Вообще, как ты начал интересоваться программированием и когда это произошло вообще?
Ага, ну это не очень интересная история, но она такая, не знаю, возможно, многие так начинали, а может быть и нет. Значит, жил я себе жил, и в какой-то момент я пришел в новую школу, и в этой школе было программирование как один из предметов. В моей предыдущей школе не было ничего такого, там была какая-то информатика, на которой мы играли в Counter-Strike, вот. Ну и никогда программированием в целом я не особенно интересовался. Перехожу, значит, в новую школу. Там начинается программирование. Там был очень плохой преподаватель, который ничего не объяснял, и у нас были какие-то домашние задания, надо было что-то делать. Я вообще просто на нулевом уровне был по поводу того, что я вообще знаю про программирование, зачем это нужно, что там разрабатывают, какой код, как это пишут.
А на чем вы там писали?
Писали мы на C. То есть, ну, тут тонкий тоже момент. Вот, сейчас я объясню. Значит, когда я первый раз сюда прихожу, я вообще ничего не понимаю. Просто люди что-то делают, что-то показывают, и как бы там все вот максимально было как в фильме про хакеров, потому что мы писали, преподаватель хотел, чтобы мы писали на чистом C, и он хотел, чтобы мы писали в программе Borland, в текстовом редакторе Borland C, который запускался под эмулятором DOS, и он выглядит как такое синее окно, вот я не знаю, как какой-нибудь очень старый компьютер, если ты себе представляешь. Как вот BIOS, когда ты BIOS открываешь на Windows, да, такой страшный, старый.
Как в фильмах про хакеров, наверное, да, там тоже такое все темное, да, или синее.
Все темное, синее, таких странных цветов, и очень странно все работает, и ничего не понятно, соответственно. То есть, вот это то, как бы, как он хотел, чтобы мы этим занимались, но. Ну да, я как бы мало того, что я просто не понимаю ничего про программирование, так я его вот это все меня еще тоже достаточно сильно пугает. Ничего не понимаю, что происходит. И там были такие люди еще в классе, да, которые как-то занимались уже программированием, какие-то там на олимпиады какие-то ходили, еще что-то. И вот они что-то понимали. И они умели писать на C++, и делали они в другом текстовом редакторе, который назывался CodeBlocks. То есть, это, понимаешь, было два таких лагеря, что есть вот основной способ, как это надо делать, как делают отличники, потому что они хотят понравиться преподавателю, значит, они пишут на C, и они пишут вот в этом Борланде. А есть, значит, другие чуваки, которые такие модные, они как бы умеют там всякие модные штуки использовать, и они писали на C++, и они писали в CodeBlocks.
Это какой-то, знаешь, этот резистанс.
Да, Digital Resistance.
Повстанцы какие-то, да, пишут не на том вообще и идут против течения.
Да, но, значит, и из-за того, что я вообще ничего не понимал, то мне пришлось присоединиться к повстанцам, потому что повстанцы могли мне помочь что-то сделать. Вот, поэтому я начал пытаться, ну, то есть тогда еще в школе на компьютере пытался, значит, посмотреть, как этот кублокс работает, как там что-то надо писать. Сначала я просто перепечатывал. Там были задания сначала простые какие-то, да, типа вывести там такие-то строки, такой-то текст в таком-то порядке.
Ну, это как лабораторные работы, да, были там?
С переносами. Ну да, то есть преподаватель иногда что-то рассказывал про ячейки памяти, как там что-то хранится туда-сюда, какие-то очень low-level штуки. А потом были какие-то задания вывести текст, вывести там еще что-то, пройтись в цикле. Какие-то очень простые базовые вещи. Ну, то есть ни одного класса там нету, никакого взаимодействия между какими-то сущностями, ничего нету. Просто какие-то вещи ради того, чтобы они работали. Вот с клавиатуры.
Это какой класс был?
Это был где-то 10 класс или конец 9. Ну вот, да. И первое, что я делал, это я просто перепечатывал то, что вот я у других людей видел в этом в кодблоксе или вот в этом Борланде даже. И ничего совершенно не понимал, вообще просто ноль. И в какой-то момент, ну вот, мне сначала я пробовал, и я ничего не понял, мне стало очень сложно, и я, в общем, на это забил, и я не очень много ходил на программирование, а в какой-то момент там были вот эти домашние задания, которые можно было сдавать в любое время. И у меня накопилось очень много домашних заданий, которые я не сдал. И вот уже пришел момент, когда мне надо было все сдавать. Иначе мне просто бы не поставили оценку, и я такой, так, надо все делать, и я начал делать эти домашние задания, пытаться разбираться. Вот я не помню, вот в какой-то момент просто это вот так вот произошло, что я совсем ничего не понимал, в какой-то момент, например, раз, и я уже скачиваю этот, значит, кодблок себе на компьютер, долго пытаюсь понять, как это там настраивать, ничего не получается. Просто, знаешь, идешь в неизвестность, гуглишь, спрашиваешь, еще что-то.
Ну, в общем, ты сам начал, да, прямо разбираться со всем этим.
Да, то есть, чтобы сделать какие-то вот эти простые домашние задания. Я делал эти простые домашние задания, и я, пока я их делал, я понял, что мне вот прям очень интересно вот эти все циклы, как там, куда, какие там переменные, как их там менять. Я помню еще этот преподаватель рассказывал про то, что вот есть такая задача, ну, то есть какие-то простые вещи, да, про то, что вот у тебя есть, значит, две переменные, и тебе надо, вот, переменная А и переменная Б, у каждой есть какое-то значение. Что нужно, ну, и как сделать так, чтобы значения переменных поменялись местами?
Ага. И там за минимальное количество операций нужно сделать, да, все это?
Ну, просто вообще, как это, в принципе, сделать? И там вот есть несколько разных вариантов, да, какие-то там более оптимальные, менее, и я помню, как, значит, там что-то про ведра воды. Значит, преподаватель рассказывает, вот у тебя два ведра, как ты там, тебе надо воду из одного перелить в другой, как это ты это делаешь, да, так что...
Ну, в общем, такое программирование было. Как, привязано к задачам, да, таким?
Да, каким-то простым, но, в общем, потом, когда я в какой-то момент я понял, что мне это уже более-менее интересно, и где-то в 11 классе я уже решил, вот, надо все, надо куда-нибудь поступать, и...
И вот в этот момент решил, да, то, что хочу учиться, ну, вот в сфере IT, да, программирования.
Да. Ну, то есть я решил, что из всего того, что вообще существует, наверное, это мне ближе всего. И я начал пытаться этим как-то заниматься, смотреть.
Так, и вот ты поступил, да, в университет на программную инженерию. И вот как там твой путь был? Ты, ну, вообще что учил там, на чем писал?
Ну, как только я поступил, то первый год мы писали на C-Sharp, потому что там так вот было задумано. Ну и там ты как бы уже сталкиваешься с реальными какими-то проблемами, которые существуют в программировании, да, какие-то, что такое классы, что такое объектно-ориентированное программирование, как у тебя поля работают, что такое методы. И там программы уже были не на уровне того, что у тебя есть какие-то, да, простые выводы там туда-сюда, а есть уже какие-то абстракции, да, что там какие-то, может быть, это пользователи, какие-то еще другие штуки, и вот как они начинают взаимодействовать между...
Ну, в общем, уже продвинутый уровень, да, более и, наверное, более прикладной, то есть мы уже делали какие-то такие задачи, да, для решения проблем.
Ну да, то есть там даже пользовательский интерфейс уже какой-то был, можно было что-то кликать и так далее. Вот это для меня вообще было максимально новое, потому что раньше я никогда с этим не сталкивался.
Вот, ну как бы ты оценил уровень преподавания в университете? Вообще понравилось то, много ли ты выучил, либо или ты, может быть, более там самостоятельно все это изучал?
Когда ты учишься в университете, то это состоит из практических занятий и из лекций. И вот лекции, я не могу сказать, что были очень полезные.
Ну вот на лекциях, если я вот не ошибаюсь, там мы просто смотрели на слайды, и там кто-то переписывал этот код, но в общем это было то же самое, что если бы мы просто взяли учебник и читали учебник.
Ну, да, это было похоже на то, что ты смотришь учебник, и плюс это было еще как-то так размазано, что не то, что ты что-то знал, ты начинаешь это пробовать, а то, что ты когда-то слушаешь про это на лекции, то какие-то практические занятия, а практические занятия заключались в том, что ты сидишь и перепечатываешь со слайдов какие-то куски кода.
Ну и даже не нужно ничего понимать, да? Ты просто перепечатал, да?
Да,
Скомпилировалось, все,
да.
зачет. Ну, блин, ну вот такое, да?
Но, с другой стороны, да, вот непонятно, в какой момент это происходит. Как вот, да, вот, в итоге же я что-то умею делать. Но, если оглядываться назад, то нету, знаешь, когда ты что-то делаешь, нету видения, как ты потом вот это используешь, чтобы решать какие-то проблемы. Возможно, если бы это было больше построено на решении каких-то таких вот более или менее прикладных задач, было бы как-то, может быть, поинтереснее.
Ну, было, короче, много теории у нас.
Да, и значит, как бы теория ради теории. Не то, что ты что-то понял, а потом ты пытаешься это применить, а то, что ты просто пытаешься, не знаю, осознать какой-то концепт этих, как это называется? Ну вот, не протоколы, а как это правильно называется? Интерфейс, да, вот, в этом самом, в C-Sharp, да, есть интерфейсы, и вот с интерфейсами я никогда ничего не понимал, я помню, вообще просто невероятно было сложно. Да, значит, это про университет, то есть вот так вот началась учеба в университете, да, а потом после первого курса там уже был, это называлось как-то летняя практика. И вот там уже, ну да, соответственно, на первом курсе мы делали такой большой проект в конце, и вот там уже, соответственно, я уже тоже был ближе к тому, что вот я что-то научился делать, и я уже делал какую-то прикладную программу, там уже были какие-то окошки, можно было что-то кликать, была какая-то логика внутри, которую надо было реализовать. И вот это был уже такой, знаешь, первый большой какой-то проект, и там уже, соответственно, ну, другие совершенно проблемы, задачи, которые ты пытаешься решить. И в конце первого курса был такой маленький, ну, назывался летней практикой, там нам сразу на Python нас учили писать, еще что-то показывали, то есть как-то ты вот много разных маленьких штук пробуешь делать. Вот, и сразу после этого я еще поехал в такую летнюю школу, где мы в течение 2 недель делали такой большой проект. И вот я там тоже много чего узнал. То есть, как-то в какой-то момент просто я начал много-много-много разных других вещей пробовать, смотреть, делать какие-то проекты, и вот как-то к этому уже пришел.
Это называется летняя школа программирования или как?
Нет, это просто. Раньше это называлось летняя школа русского репортера, теперь это называется просто летняя школа.
Ага, ссылка в описании.
Да, то есть это проект образовательный, и там есть разные мастерские, и мастерские могут быть совершенно разные темы, в основном там что-то в стиле журналистика, фотография, документальное кино, или какие-то биология там есть какая-то, еще, ну, какие-то такие вот предметы, которые...
Ну, в общем, самые разные, да, там такие
Да,
предметы.
и плюс ко всему там вот бывает что-то связанное с программированием. Каждый год там разные вещи, поэтому... Вот в тот год, когда я ездил, было вот что-то прям совсем программирование. А последние годы там что-то ближе к анализу данных или каким-то нейронным сетям в машинном обучении.
Блокчейн, блокчейн.
Нет, про блокчейн, по-моему, там еще нет. Там можно делать свою мастерскую, может, я в следующем году поеду и сделаю блокчейн. Все бы тогда поехали. Там сидели бы такие дядьки в пиджаках, и они бы рассказывали, как они инвестируют в крипту.
Ага, ну вот это понятно, но как ты потом перешел к мобильной разработке? iOS, Swift, там Objective-C.
Ну вот у меня был, как бы, давно был MacBook, и да, и я всегда, когда у тебя MacBook, то ты думаешь, вот, на MacBook-то можно разрабатывать мобильные приложения, а, ну, соответственно, и у меня телефон был тоже iPhone, и ноутбук, соответственно, такой, на котором ты можешь делать iOS-приложение, и ты уже начинаешь думать, что вот, я же делал программы для компьютера, да, на Windows мы тогда делали. И вот я еще какие-то делал, сервера там, еще что-то. И ты думаешь, вот как-то можно вот... пытаешься решить какие-то свои повседневные проблемы. Ну, а телефоном ты как бы всегда пользуешься, поэтому я думаю, вот, мобильные приложения, это так классно. можно вот столько всего делать.
Да-да-да, тогда еще было очень много хайпа по поводу мобильных приложений. Помнишь, мы смотрели все вот эти WWDC от Apple, все презентации, по-моему, мы смотрели, и, по-моему...
Не могу сказать, что хоть что-то вообще изменилось, потому что я до сих пор все так делаю, но...
Да, но много, очень много обсуждали на курсе прямо, все там ходили, что-то программировали, разрабатывали, и, по-моему, там невозможно было, знаешь, самому не заняться этим.
Ну вот это не знаю, не уверен, что как-то окружение, то, что вокруг люди занимались чем-то похожим, меня привело к тому, что сам стал этим заниматься.
Ну обсуждали хотя бы.
Просто в целом, да, в целом мобильные приложения были мне интересны, и мне стало интересно попробовать посмотреть, как их делают. Вот, и тогда, тогда не было Swift'а, и можно было делать только на Objective-C. Или Swift был, но это было слишком совсем что-то максимально...
Нет, Swift, по-моему, позже вышел уже.
Да, то есть мой первый выбор, то есть не то, что первый выбор, сначала у меня не было выбора, сначала было Objective-C и все. Но проблема с Objective-C, как только ты его видишь, то это убийство просто. Он с точки зрения языка очень сложный. И ты решаешь...
Хочется закрыть ноутбук, поехать на море и выкинуть ноутбук, да?
Выкинуть его именно так.
Настолько ужасный язык.
Да, то есть ты пытаешься не то, что ты его используешь для того, чтобы решать какие-то свои задачи, решать проблему, которая у тебя есть, а ты просто мучаешься, используя его. Вот, но я тогда пытался что-то делать... Писал какие-то простые приложения, где там списочек какой-нибудь можно скроллить, что-то смотреть, нажимать, маленькие кнопки. Ну, я тогда делал, но я ничего не понимал. Ну, то есть я проходил какие-то туториалы, что-то в итоге работало там. Я помню, у меня было какое-то приложение, там можно было нажимать, и какие-то картинки переключались, менялись по кругу там. Но вот я сейчас вот думаю, как я это делал, вообще не знаю. Мне кажется, я ничего не понимал. Просто пытался делать что-то по туториалу, как-то не особо понимая, что на самом деле я там делаю. Вот. А потом в какой-то момент я решил, что вот я просто должен как-то, чтобы у меня был какой-то проект, и я могу зафорсить себя, чтобы я этим занялся. И я в качестве своей курсовой работы выбрал такой проект, где нужно было сделать мобильные приложения. И так как нужно утверждать тему курсового проекта осенью, а сдавать его весной, то осенью там я утвердил тему, и в теме было слово «мобильное приложение». То есть у меня не было выбора. Я в любом случае должен был сделать уже весной какое-то мобильное приложение. Вот, и тогда я, значит, ну, пока не особо что-то делал, просто готовился, думал, как я буду это реализовывать. И в какой-то момент я узнал, что есть курсы по, значит, iOS-разработке в университете.
Ого!
Я такой, ничего себе! Я на них записался, и что? И меня не взяли, вот что произошло. Да, я записался, и меня не взяли, и да, и, в общем, было не очень весело, но...
Но ты решил это все-таки сам, да, потом?
Но у меня не осталось выбора, мне пришлось дальше самому это делать. Я, то есть, просто сел, начал...
Как же ты учил, да? Ну,
нет, подожди, не совсем так. Потом появился Swift в какой-то момент. Swift 1.2, мне кажется. Вот уже что-то более-менее такое произошло. Когда уже дело дошло до того, что я вот сажусь и что-то делаю, то там уже был Swift. И он был тоже такой сырой, не очень, как бы, все было там гладко. Но он был достаточно простой, чтобы я его мог понять. И я смотрю, блин, все понятно, как классно. И там я прочитал книжку, которая Apple по Swift'у. Ну, у них есть официальная книжка, где просто все написано про язык. То есть это как бы первый источник. Вот, я его целиком ее прочитал. Ну, или какую, знаешь, такую основную часть. И все. И после этого я просто стал уже смотреть какие-то прямо... Я начал смотреть какие-то курсы, такие, знаешь, видео про iOS в целом.
И вот скринкасты, какой-то... да, это или как?
Ну, типа того, как скринкасты, да, или там какие-то маленькие задания даже есть. Не знаю, в общем, смотрел всякие видео в интернете, как люди что-то рассказывают про iOS-разработку для начинающих. И вот я посмотрел какое-то их количество, не очень большое, и вот в какой-то момент я почувствовал, что вот я более или менее понимаю, как вот все вот это там сделано, какие-то базовые вещи, и вот, и мне вот этого было достаточно, чтобы я мог дальше смотреть уже сам какие-то другие материалы, как, что я, мне было достаточно информации, чтобы я мог сесть, начать делать, и вот как только я упираюсь во что-то, чего я не знаю, то я мог начать гуглить и оттуда уже как-то пытаться разобраться в проблеме.
И вот, наверное, в этот период ты уже начал работать, или как? Когда это было?
Нет, конечно, я в этот период не начал работать. То есть это мне позволило, чтобы это мне позволило сделать мой первый вот этот проект в качестве
Курсовую работу,
курсовой
да.
работы, да. Но потом уже просто, знаешь, начинаешь делать какие-то просто приложения, что-то еще смотреть. Какой-то чувак делал в универе проект, в котором я тоже участвовал и тоже там что-то делал. А вот в какой-то момент уже где-то через полгода после того, как я сделал свой вот этот проект на курсовой работе, то я уже смотрю, и там вот уже, в принципе, и на работу можно куда-то пойти. Вот. И вот тогда я начал работать. А когда, ну, работа на самом деле просто, тебе просто все время дают какие-то проекты, и ты их просто делаешь, и все. То есть
И ты
ничего, в
прям сразу же
принципе.
погружаешься, да, ну и там уже, ну, нет вариантов, нужно это делать и учить, то есть по мере, да.
Ну да, то есть основная проблема в начале, да, то, что ты не можешь придумать, вот, сложно всегда себя развлекать, сложно придумывать себе проекты, сложно, вот, придумывать, какие проблемы ты решаешь. А тут тебе проблемы сразу же даются, ты пытаешься найти к ним решение. Ну вот, и как-то я постепенно уже там работал, делал какие-то одни проекты, другие, третьи, четвертые, и вот проблемы становились все сложнее, проекты больше. Ну и тут ты уже дальше просто учишься постепенно на своих каких-то ошибках.
Ну, какие вот были твои первые проекты вообще? Ну, там, над чем работал?
Первые проекты. Ну, самым первым проектом я могу сказать именно по iOS разработке. Ну, то это, конечно, вот мой курсовой проект.
Ну, вот
Но
на
там
работе уже, ну, такие, знаешь, за которые тебе деньги платили.
на работе, за которые платили деньги. Ну, вот первое такое приложение, которое можно сказать, вот, которое сделал от начала до конца. И мне за него платили деньги. Это было приложение для проведения таких соцопросов. И там, значит, был список вопросов, и можно было на них отвечать. И когда ты ответил, то там показывается распределение, кто за что проголосовал из других
Это было
пользователей.
уже полноценное мобильное приложение.
Да, ну то
И ты
есть.
прямо самостоятельно, да, прямо полностью написал приложение с нуля. То есть это как в команде было или ты один делал?
Не, ну, как бы, именно в клиентской части я все делал один. Ну, соответственно, там были еще, как бы, люди, которые делали сервер, была еще на Android, не уверен. Возможно, это было приложение еще и на Android, а возможно, там и еще как-то другие были. Там были люди, которые заказчики, там был чувак, который ведет этот проект. Соответственно, ну, в общем, просто это, как бы, был рабочий процесс. Но вот это все, конечно, интересно, да, но вот в конце концов, как бы ты один делаешь это приложение, и никто тебе в нем на самом деле там не поможет. Помню, интересный экспириенс был с тем, что тебе говорят, что ты делать, и вот ты вот пытаешься уже думать, как лучше будет для приложения, не просто тебе говорят, делай такую ехунду, ты ее делаешь, а то, что ты вот начинаешь думать, как вот лучше на самом деле сделать это приложение. Может быть, нужно как-то по-другому. Пытаешься придумать другое решение проблемы, которую перед тобой ставят. Какая-то командность тоже там все-таки присутствует, да, потому что несколько других людей еще тоже делают этот же самый проект. Но вот если говорить про карьеру именно как разработчика, то вот основное здесь, конечно, было то, что ты сидишь, делаешь этот проект один от начала до конца, и в целом именно по iOS части тебе не так уж много кто может здесь помочь.
Ну вот смотри, ты работал один над проектом мобильным, над клиентской частью. Насколько, как ты считаешь, важно иметь какого-то человека в команде, который круче тебя вот в этой сфере? То есть, если был бы, например, у тебя еще в команде еще один iOS-разработчик, который круче тебя, насколько вот это важно иметь такого человека? Ну, особенно в начальной стадии, когда ты только джуниор.
Интересный вопрос. В общем, несмотря на то, что даже, может быть, какое-то время и был такой человек, который мог бы мне помочь в том, что я делаю, то я не могу сказать, что вот у меня хоть раз был прям такой момент, что вот какой-то человек, который больше меня знает, мне очень сильно помог. Поэтому вот лично для меня это как-то не особо сильно сыграло, потому что, ну, просто вот, наверное, не было прям правильного человека, который мог мне помочь. Типа как наставника там, я не знаю, чего-то такого не было. Но вот сейчас я понимаю, что вот для каких-то людей, с которыми я сейчас работаю, я являюсь таким наставником. Я могу как бы им показать какие-то вещи, которых они не знают, и которые я когда-то сам пытался для себя понять.
Ну да, вот, например, ты, наверное, тот человек, который может ответить на те вопросы, но на которых нет ответа на Stack Overflow, там, таких, и уже можно к тебе идти и спрашивать. То есть такие более, знаешь, концептуальные, возможно, вопросы или, ну, сложные вопросы, где, ну, это не решается запросом в Google. Так, давай дальше. Вот смотри, у меня такой вопрос. Как ты думаешь, сколько вообще требуется времени человеку, ну, чтобы научиться скиллам, которые хватит, чтобы пойти работать на junior позицию?
Вот, то есть, смотри, самое, я как-то издалека начну. Какое-то время я проводил собеседование. И как бы, когда ты проводишь собеседование, то ты думаешь, что спросить у человека. И, ну да, и, соответственно, это были собеседования на junior iOS-разработчик. Ты когда составляешь вопросы, то ты пытаешься, ну, ты составляешь вопросы, потом ты их у кого-то спрашиваешь, получаешь на них какие-то ответы, а потом ты уже начинаешь думать, нужен тебе этот человек или нет. И вот... не совсем всегда понятно, да, какие именно вопросы нужно составлять. Очень часто люди делают ошибку, что они, вот когда пытаются проводить собеседование, они уходят слишком какие-то детали технические, что вот человек не знает, сколько там каких-то бит в каких-то там объектах, сколько там, где память выделяется.
Сколько классов в объекте, да, или...
Сколько, да, какие-то дурацкие знания, да, которые могли бы быть...
Нерелевантные вообще абсолютно вопросы, то есть не относящиеся к...
Да, то есть вещи эти могли быть написаны в книжке, да, и на них могут быть конкретные ответы, но вот потом ты, как вот, когда ты нанимаешь кого-то, ты не понимаешь... Какой человек вот тебе нужен? У тебя есть три человека, один ответил на эти три вопроса, другой на эти три, другой на эти. Это тебе ничего не говорит. Это говорит, что все эти люди знают какой-то набор фактов, а какой-то не знают. Но вот самое важное, это какое-то... вот это, то, что я говорю как раз, что вот этот процесс решения проблем. То, что человек понимает в целом, как, да, как устроено там, например, приложение в общих чертах и понимает... как там компоненты начинают друг с другом взаимодействовать, как что-то надо разрабатывать, и понимает, вот если у него есть какая-то проблема, он понимает, какие шаги ему надо сделать, чтобы решить эту задачу. Вот, соответственно, сколько человеку надо времени, чтобы этому научиться? Если именно на этом концентрироваться, чтобы получить какой-то минимальный набор знаний, чтобы уметь... хотя бы понимать, да, в чем именно проблема и в какую сторону тебе надо идти, и чтобы уметь составлять вот эти шаги для поиска решения, то вот, это сложный вопрос. Мне кажется, для каждого на самом деле по-разному, но получить базовый набор каких-то инструментов, которые ты можешь в дальнейшем использовать и понимать, как тебе надо развиваться, можно за достаточно короткий срок.
Там уже дальше уже просто дело опыта, да, ты, ну, практикуешься и совершенствуешься.
Ну, то есть, да, ты получаешь набор, базовый набор знаний, инструментов, и потом ты просто начинаешь решать уже проблемы. Например, тебя берут на работу, тебе дают проект, и ты уже начинаешь, тебе дают такую проблему, ты пытаешься решить, получил какой-то опыт, дают еще одну проблему, ты еще раз ее пытаешься решить, еще получаешь. И то есть со временем просто ты наращиваешь вот это количество решенных проблем и начинаешь сам уже лучше понимать, что именно ты делаешь. Да. А сколько времени, вот сложно сказать.
Ну да, для каждого индивидуально, наверное, там уже и от желания зависит и от мотивации.
Да, но ключевой момент здесь, это вот именно то, что не нужно стремиться к тому, чтобы знать вообще все на свете. Я вот не знаю все на свете. Я могу легко сказать вот там 5 вещей, которые я плохо понимаю, как работают.
Как же ты напишешь приложение, не зная, сколько методов в классе Object?
Ну, как бы это не мешает мне делать это лучше, чем многие люди. Ну, даже не такие, даже, знаешь, какие-то вещи, которые я могу сказать, что я, может быть, и должен был бы знать, и, может быть, я сам бы мог их у кого-то спросить.
А ты сможешь отсортировать массив?
Не, это уже другой момент. Вот, про всякие сортировки и алгоритмы, это, конечно, достаточно специфичные знания, но вот они, конечно, больше идут в сторону того, что ты пытаешься понять, как именно там решать какие-то проблемы, еще что-то. Но, ну да, чаще всего на самом деле скатываются просто какие-то дурацкие знания, что ты там знаешь, ты просто это или нет.
Да. Ну, в общем, я бы сказал всем, кто хочет идти там заниматься веб-разработкой или мобильной разработкой, наверное, забудьте про эти сортировки. Есть ли не секрет вообще? Скажи, сколько ты получал, когда ты устроился первый раз на работу? Вообще, и сколько ты там работал, и вообще по объему, по нагрузке?
Первый раз, когда я устроился, мне кажется, я получал где-то 35 тысяч за неполный день. Но это не точно. Ну, типа как 20 часов, да. Но по факту, да, в самом начале, когда я только-только начал этим заниматься, то, не знаю, у меня было как-то мотивации на то, чтобы я занимался этим больше, чем 20 часов. Потому что тут уже, знаешь, когда ты начинаешь погружаться во что-то, тебе это прям интересно, и ты это делаешь, и делаешь, и делаешь. И, может быть, ты и не только по работе это делаешь. Тут еще замешивается то, что ты еще просто читаешь что-то по теме, да, смотришь какие-то новые вещи.
Но у тебя личная заинтересованность, ты еще и сам прокачиваешься, да, получается?
Да. То есть, если, конечно, назвать это все, что ты занимаешься работой, ну, то есть, технически, да. Но на самом деле ты не только же ты прямо этот проект прямо делаешь, да. Ты еще попутно, ты находишь какие-то новые вещи, пытаешься какие-то вещи лучше делать, что ты читаешь. Вот, то есть, эти вещи, они очень сильно связаны, но в то же время это как бы не просто позволяет тебе сделать этот проект, эту конкретную задачу по работе, но еще и как бы позволяет тебе стать лучше в будущем. Вот, поэтому, да, много времени я, конечно, этим занимался сначала, да, но как бы, технически мне платили 35 за 20 часов.
Тогда такой вопрос. Вот мы обсуждали высшее образование и вот то, что вот мы все это учили, все курсачи, и вот такой вопрос тогда появился у меня. Стоит ли вообще идти в университет? Стоит ли получать, чтобы вот заниматься вот тем, чем ты сейчас занимаешься? Помогло ли вот тебе высшее образование в этом?
Ну, тут несколько сразу разных вопросов, но ответ на вопрос, нужен ли университет. Если ты не знаешь, чего ты хочешь вообще, то надо идти в университет, потому что университет, даже если ты пошел на этот самый, может быть, на не то направление, ты мог пойти вообще на что-то совершенно отстраненное, не связанное с
Вот пошел я в
программированием.
Бауманку, допустим, на какую-нибудь там, я
Ну,
не
то
знаю,
есть, короче,
систему
если ты
управления.
идешь в университет, то университет начинает как бы пытаться показать тебе вот, определенную область, которую ты выбрал, и показывать тебе, что там есть, как туда развиваться, и дает тебе миллион разных предметов, которые тебе помогают в этой области. Либо не очень помогают. Но, в общем, университет ставит тебе путь, по которому ты не можешь не идти, ты идешь по нему. И пока ты это делаешь, ты вот в этот момент всегда понимаешь, чего ты хочешь на самом деле, мне кажется. Ну, то есть, чаще всего люди так делают. Ты начинаешь этим чем-то заниматься, и ты понимаешь, блин, какая это все фигня, я не хочу вообще это делать. На тебя заставляют, а ты делаешь, у тебя нет выбора, ты занимаешься этим, занимаешься, занимаешься, но ты не хочешь этого делать. И ты вот понимаешь в этот момент, чего ты хочешь на самом деле. Вот, и это важно. Вот это важная функция университета, что если ты не знаешь точно, чего ты хочешь, университет позволяет тебе в этом определиться. Либо ты пошел в университет, тебе показали, какой прекрасный мир физики, и ты решил, что ты хочешь стать физиком до конца своей жизни, либо ты понимаешь, что физика это ужасно, и ты никогда не хочешь ей заниматься, а хочешь заниматься программированием. И ты как бы, я не знаю, пытаешься привестись или доучиваешься просто, чтобы доучиться, но ты вот нашел для себя вот это то, чем ты хочешь заниматься.
Да, но тут главное, наверное, не ошибиться с направлением, да, потому что можно уйти вообще не туда, и ты просто потеряешь время, или как?
Да. Но если все-таки ты правильно выбрал направление и начинаешь этим заниматься, да, например, как вот хотел заниматься программированием абстрактно, да, но не знал, чем именно, и не знал вообще, в какой именно области, ну, ты пошел вот в университет, тебе там рассказывают, какого программирования бывает, заставляют тебя чем-то заниматься, каким-то конкретным направлением, тебе нет выбора там чаще всего.
Это ты поступил на программирование, да, получается, поступил?
Да, вот поступил на программирование, тебе говорят, вот, есть такое программирование, такое, такие вещи, другие, и ты вот здесь тоже начинаешь понимать, вот это мне вообще не нравится, вот это неинтересно, вот это интересно, и пытаешься больше, ты просто больше узнаешь об этой сфере и понимаешь, вот, чего ты на самом деле хочешь.
А стоит ли идти, например, на такие области, которые близки к программированию, допустим, там прикладная математика, информатика?
Ну вот, я говорю, если ты конкретно не знаешь, чего хочешь, то можно пойти вообще, в принципе, на все, что угодно. Если у тебя есть ощущение, что, ну, хоть как-то это тебе может быть там полезно, звучит как будто полезно, да, то, ну, надо идти, значит, если ты не... Чтобы это... Нужно идти, чтобы определиться, чтобы понять, чего на самом деле хочешь.
Хорошо, а если ты уже знаешь, чего ты хочешь?
Если ты знаешь, чего ты хочешь, то надо заниматься именно этим. То не надо вообще ничего говорить, что мне там нужно образование, мне там вот... Ну вот, то есть, вот здесь вот такая вещь, вот вещи, например, как дизайн и программирование, какая-то разработка, это вещи, которые можно научиться самому. Если ты действительно этого хочешь. Не, на самом деле, очень много вещей сейчас существует, для которых не нужно специальное образование. Специальное образование нужно для того, чтобы быть врачом или быть... кем еще нужно?
Юристом каким-нибудь, да.
Ну, юристом, да. Юристом, врачом, где действительно у тебя потом спросят диплом. Потому что если ты разработчик или дизайнер, то смотрят на твою работу. Смотрят на то, какой дизайн ты нарисовал. Или смотрят на то, какие приложения ты делал. И слушают, как ты рассказываешь о том, как ты какие-то проблемы решал.
Здесь, тогда такой вопрос, да. Смотри. Пригодился ли тебе диплом?
Нет, сам диплом мне не пригодился.
Бумажка?
Нет, бумажка мне... Ну, пока не пригодилась.
А как же подстав?
Не-не-не, такими вещами я не занимаюсь. Положил в ящик, как любой нормальный человек, и больше не достал.
Хорошо, тогда какой бы совет дал начинающим разработчикам?
Ну, тут я, мне кажется, не могу сказать что-то невероятное, но основной совет — это надо делать что-то, что нравится, и все время пытаться найти себе проблему, которую надо решать. Либо ты делаешь свое какое-то, да, сайт, приложение, какое-то, решаешь какую-то свою личную проблему и начинаешь придумывать там какие-то фичи, еще что-то. Либо ты, наоборот, тебе вот какой-то человек другой говорит, у него есть какой-то интересный проект, ты в нем хочешь поучаствовать, и это тебе самому прям интересно. Если тебе самому не интересно, то, ну, вряд ли что-то получится. Если ты думаешь, что вот я хочу там зарабатывать столько же денег, как тот чувак, и вот он занимается вот этим, и я тоже попробую начать этим заниматься, мне на самом деле это не так уж интересно, я хочу просто его зарплату, то, наверное, вряд ли что-то много из этого получится.
Ну да, в общем, решайте, наверное, интересные, актуальные задачи, да, которые вот, интересны вам.
Да, интересные, актуальные задачи, и главное, чтобы не останавливаться на том, что вот я вот умею делать вот один какой-то трюк, умею делать вот, не знаю, предположим, ты делаешь сайты, и ты говоришь, я вот умею делать лендос, а такой одностраничный, такой же, как у всех остальных, и вот ты научился делать лендос, а ты всем одинаковый такой делаешь, все, зарабатываешь деньги там, еще что-то. И вот важно не останавливаться на одном маленьком use case, который ты научился делать. Важно придумывать себе новые усложнения какие-то там, новые задачи, которые ты можешь как бы...
Да, постоянно развивайтесь.
Себя развить. Да, постоянно надо развиваться, да. Вот так.
Как проходит твой день примерно, да, то есть рабочий? Вообще, вот в качестве разработчика.
Ну, на самом деле, вот если взять неделю, да, то... Даже неделю, не неделю, если... Бывают разные периоды. Бывает иногда период, когда ты занимаешься вот в маленькой компании особенно, когда ты больше занимаешься какой-то административной работой, а бывает, когда ты просто вот занимаешься программированием. Предположим, я занимаюсь просто программированием. Вот, я могу сказать, что такое хороший день. Не как вот мой день выглядит. Я могу сказать, что такое хороший.
Идеальный, давай, идеальный день.
Идеальный день — это если ты делишь день на 2-3 части. Значит, ты просыпаешься, начал что-то, вот, проснулся как-то там, какой-то сделал базовый ритуал.
Пробежал 5 километров, прочитал 50 страниц книжки.
Конечно, как любой...
Написал 50 страниц книжки.
Как обычный человек. Ну, то есть ты проснулся, сделал какой-то базовый ритуал, после которого ты можешь начать уже что-то делать. Тут важный момент, что я делаю это из дома, на самом деле.
Да-да-да, это мы упустили, кстати, то, что...
Упустили момент, но на самом деле это не так уж и важно. Ну, это зависит, конечно, от человека, да, иногда бывают периоды, когда мне больше нравится работать в офисе, иногда, когда дома, но это отдельная тема для обсуждения.
Слушайте в подкасте «Твода шоу».
Просыпаюсь я дома, делаю вот базовый какой-то ритуал, потом я сажусь делать задачи. Но сначала я смотрю, что вообще есть. И пытаюсь, ну, придумать, в каком порядке я это делаю. Выбираю, скорее всего, что-то более сложное сначала. И все, я начинаю в это погружаться и заниматься этим в течение какого-то продолжительного времени. Может быть, 2-3 часа или больше. Вот, соответственно, таких вот длинных промежутков времени я бы сделал 3. Или, может быть, иногда 2. То есть все зависит от ощущения, да, вот как вот... Как вот ты, значит, продуктивный ли ты это делаешь или нет. Иногда можно просто очень долго сидеть, но чувствовать прямо, что вот ты вот совсем никак у тебя не идет. Да, то есть, по сути, как бы ничего супер невероятного в работе разработчика нет. Ты просто сидишь и просто фокусируешься над какой-то задачей.
Что-то ты как-то скучно описал, блин. Сейчас послушаю, ты, блин, что-то я не хочу. Где же там смузи на пляже, ты чё?
Ну, это, понимаешь, это как это выглядит снаружи. Но на самом деле, ты там у тебя целый мир. Ты начинаешь всякие там вещи друг с другом соединять, придумывать там какие-то решения проблем и так далее. И чтобы заманить кого-то в разработку, надо рассказать о том, какие проблемы кто-то решает. Мне кажется, это всегда невероятно звучит.
Где ты себя видишь через 5 лет?
Через 5 лет я вижу себя человеком, который занимается не только iOS-разработкой, который занимался не только iOS-разработкой. Ну, то есть, в ближайшие 5 лет я бы точно хотел попробовать какие-то другие платформы, другие технологии, еще что-то, но при этом я вижу себя не просто... Ну, то есть, ты уже думаешь не о том, что я вот просто хочу делать iOS-приложение ради iOS-приложений. Ты хочешь решать какие-то вот прям реальные вот важные проблемы, и ты хочешь добиваться их решения все-таки до конца. Ты хочешь как-то улучшать...
Важные проблемы — это какие? Проблемы человечества или что?
Проблемы человечества, да, конечно, то есть...
Ну, в том числе, да?
В том числе, ну, то есть ты хочешь... то есть не ты хочешь, я хочу. Я хочу решать какие-то проблемы, которые могут улучшить жизнь каких-то других людей с помощью вот того, что...
Ну, то есть воздействие, да, твое увеличить, ну, то есть не,
да,
не, так, не, на, да. Не на микроуровне, да, а уже на макро.
Да, да, да. То есть я не просто уже хочу, там, не знаю, разрабатывать приложение ради разработки приложений, а просто вот именно улучшать как-то жизнь людей, которые используют технологии.
Да, своими скиллами, своими знаниями, своим талантом.
Да, 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 да. То есть мне кажется, вот это очень важно. Что еще? То есть на самом деле, да, вот здесь какой ключевой момент, то что не то, что я хочу быть разработчиком таким или разработчиком другим. Я готов делать все, что угодно. Может быть, это вообще... Может, я не буду разрабатывать. Может, я буду просто каким-то там менеджером. Может быть, я, не знаю, просто буду давать деньги какому-то другому человеку, который все будет за меня делать. Не знаю, я просто хочу, чтобы вот был какой-то результат всех действий положительный. Что ты решаешь какую-то проблему человечества, условно говоря, да? Или какой-то группы людей определенную. Вот. Вот это самое важное.
Это круто.